Это подкаст «Слышали новость» в студии «Радио Спутник». Обозреватели Илья Харламов, Алексей Тимофеев. Илья, привет.
Привет.
Нашим слушателям хочу сказать, что в очередной раз, что нас можно не только слушать, но и смотреть. Заходите, пожалуйста, на YouTube. Без труда найдете наш канал, где есть видеовыпуски эфиров и прямых, и записей. Думаю, почерпнете для себя массу полезной информации. С нами на прямой связи журналист Надана Фридрихсон. Надана, привет.
Здравствуйте.
Ну что, сразу тогда к новостям. Телеграм-канал Мэш опубликовал видео дворца из-за расследования Алексея Навального. Согласно ролику, здание находится на нулевом этапе строительства и похоже на один сплошной бетон. Главный редактор этого телеграм-канала Максим Иксанов утверждает, что на месте строительства находятся исключительно рабочие, которые, в свою очередь, утверждают, что здание сдадут заказчику через 5-6 лет. В конце ролика, значит, авторы канала призывают владельцев этого дворца, этого здания отозваться, но пока неизвестно, собственно, кто владелец. Надан, вопрос очень простой. Вот ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, заявил, что в Кремле не будут разглашать имена, поскольку это некорректно. Вот на ваш взгляд, такая позиция не осложняет ли ситуацию?
Ну, конечно, она в некотором смысле подливает воду на мельницу так называемой оппозиции, потому что они, конечно, берут этот тезис и раскручивают в своем ключе, что посмотрите, имя не называется, значит, мы правы и так далее, и так далее. С другой стороны, я понимаю позицию Кремля, потому что, ну, почему Кремль-то должен называть это имя? На мой взгляд, было бы правильно, если бы владелец этого дворца сделал вот этот каминг-аут. Вышел и сказал: друзья, меня зовут Иванов Иван Иванович, вот мои там, вот мой бизнес, вот там мои доходы, вот мои расходы, все у меня легально, все у меня чисто. Да, я хозяин этого здания в Геленджике, я не вывожу деньги за бугор, я не строю пентхаусы где-то в Италии или где-то на Лазурном берегу. Я, как замечательный мужик, вложил деньги в Геленджик. Вот он я, все вопросы ко мне, к моему пресс-секретарю. Пожалуйста, записывайтесь на интервью. Будет желание, я вам отвечу. Мне кажется, это было бы очень правильно, но мы прекрасно понимаем, что так уж получилось пока исторически, что российский крупный бизнес, он довольно закрыт, замкнут. Он не очень любит общение с прессой, мы это прекрасно видим и наблюдаем. Крупные бизнесмены начинают общаться с журналистами, с блогерами, только когда хотят, ну, что-то вот донести в массы. В основном они ведут свой какой-то закрытый образ жизни, что, конечно, провоцирует всякие слухи про то, что они там где-то, может быть, нечестно что-то зарабатывают. Мне кажется, что это такая ошибка с их стороны. Конечно, надо быть более открытыми для общества. И, конечно же, на мой взгляд, важно, чтобы российский бизнес стал открытым. И вот что касается хозяина вот этого здания чудесного в Геленджике, ну, было бы очень правильно, если бы он себя, скажем так, опубличил и заявил: да, вот это моя собственность, частная собственность. Поэтому давайте так. Вот все вот непрошенные гости не имеют права нарушать частную собственность. Это очень, кстати говоря, по-американски, по-западному, это очень правильно. Частная собственность, извините, дело святое.
Дело святое, да, Надана. А вот смотрите, там просто вот я смотрю сейчас об этом дворце на другие сообщения. Вот, скажем, телеканал «Россия-1» снял сюжет, и там называется это здание, комплекс зданий, недостроенным апарт-отелем, а еще одно из зданий, вот мы тут все спорили, называть его или нет, потому что мы не знаем, иностранный агент или нет, ну назовем, ладно, «Медуза». Если иностранный агент, то да, если нет, то извиняемся. Они вроде бы зарегистрированы не на территории России. Но там тоже большое очередное расследование, говорится о том, что 16 этажей вниз, да, и там, в общем, грандиозное строительство, и вроде как опять начинают увязывать это с именем, с тем самым, о котором мы говорим.
То есть да, идет президента.
Опять, да, идет опять разноголосица, и самые разные версии звучат. Вот это к вопросу Алексея. Да, не осложняет ли это еще больше?
Это вполне логичное развитие истории. Ну, как вы себе представляете, сейчас выйдет «Медуза», сейчас выйдет штаб Навального, выйдут и скажут: эх, ребята, да, ну что-то мы немножко погорячились, как в этом меме, выпивший был, да? Они же назад не пойдут. Конечно, они будут искать любую лазейку, чтобы ей воспользоваться и в медиаполе продолжать рассказывать свою историю. Тем более не забывайте, что вся эта благородная публика опять созывает людей на несогласованный митинг, опять подстрекает людей нарушать закон. Но как они накануне этого события выйдут и скажут: ой, простите, мы погорячились. Конечно, они до последнего будут играть в свою свою медиа-игру, это было понятно с самого начала, именно поэтому мне кажется, что было бы правильно, чтобы истинный владелец себя опубличил. Через Коммерсант ли издание, извините, если можно называть,
давай,
да?
Близко,
через Спутник,
конечно,
ли, да. Да хоть просто запишет видео в интернете, там, не знаю, на Фейсбуке или на Ютубе, и просто себя покажет. Вот тогда... А медиа-игра, которую ведут там «Медуза», немецкие СМИ, там, американские СМИ, неважно. Вот тогда они понимают, что они оказались в сложной истории. И им придется уже придумать какие-то новые штуки, которые будут выглядеть, ну, откровенно говоря, уже странными.
Кстати, но, то, что вы говорите, это вот звучала такая точка зрения, что когда было расследование Навального вот про этих отравителей, которыми он так называет, про этих девятерых, по-моему, да, или сколько там их? Восемь?
Ну, не важно.
Какое-то количество людей. Что им бы тоже было хорошо предъявить, как-то их показать, чтобы они объяснили, что к чему. Ну, вот... Пока общественно ждет.
Почему против Надан?
Потому что давайте проводить такое жесткое разделение. Одно дело частный бизнес. И, повторюсь, мне тоже кажется странным, что в России он предпочитает такую кулуарность. Частный бизнес должен быть более открыт, потому что это снижает и общественное какое-то напряжение, ну и вообще какая-то более правильная история. И если ты деньги не воруешь, а нормально их зарабатываешь, почему бы себя не опубличить? Что касается вот этих господ, я, кстати, вполне допускаю, что Навального действительно сопровождала группа представителей ФСБ или любой другой спецслужбы. Не потому что хотели отравить, упаси Господь, потому что следили за его действиями, следили, чтобы он там не совершал каких-то противозаконных действий, провокаций. Вообще это нормальная история. И в любой стране, в европейской стране, там, в Америке, в Канаде, я не знаю, на Украине, в любой другой стране, спецслужбы имеют на это право. Но я не считаю правильным, чтобы спецслужбы себя вот так вот опубличивали. Ни в одной нормальной стране это не принято. Спецслужбы – это люди, которые занимаются национальной безопасностью, государственной безопасностью. Они не должны быть впереди информационных баррикад. Это ненормально. Эти люди должны быть, как им полагается, но несколько в тени. Другое дело, если представитель, не знаю, там, полиции, там, ФСБ или любой другой такой конторы нарушает закон, и это становится достоянием гласности, это другая история. Но здесь, извините, никто не доказал, что эти люди каким-то образом причастны к состоянию здоровья Алексея Навального.
Все верно.
И более
того,
не очень доказано, был ли он отравлен. Вы меня простите, конечно. Но насколько я помню, наш МИД, понимаете, уже сколько раз обращался к немецкой стороне: пожалуйста, предоставьте нам документацию. Пожалуйста, докажите, что Алексей Навальный действительно был отравлен. Тогда мы будем с этим как-то разбираться. Но у нас нет никаких доказательств, нам никто не предоставил никакие документы, что Алексей Навальный вообще был отравлен новичком ли или любым другим отравляющим веществом. А то, что Шарите, чудесная клиника Шарите, так или иначе замешана в каких-то политических играх, это вам расскажет любой журналист, который вел тему Украины, например, годами, или любой другой страны. И верить на слово заявлению Шарите: «Друзья, он был отравлен». Ну хорошо, давайте наша какая-нибудь клиника выйдет и скажет: «Нет, это не так». Слово на слово.
Ну, собственно, так, ведь так, ровно так и произошло. Я в большей части с вами согласен, Надан. Но просто получается, конечно, эти господа из расследования Навального не должны были выходить. Но все же у наших силовых ведомств есть пресс-службы, есть люди, которые разъясняют позицию и так далее. И вот когда эта позиция не разъяснена, а у людей все равно, у общества есть вопросы, на которые ответа нет. Ну вот просто нет.
Сейчас
я закончу. И вот это отсутствие, какого-то внятного ответа со стороны спецслужб, со стороны властей, со стороны Кремля, делает почву оппозиционную более благодатной в каком-то смысле. То есть у людей не находятся ответы на какие-то вопросы, и здесь появляются все те же самые расследования, иностранные агенты, западные СМИ, которые, собственно, обильно удобряют эту почву в своих интересах. Разве это не очевидно, не ошибка, разве это?
Только один вопрос. А на что они должны ответить? Вот если бы Шарите, я не знаю, хотя бы постаралась прислать какую-то бумажку с доказательством того, что Алексей Навальный был отравлен, тут где-то была бы правда на вашей стороне. На что им отвечать? Не доказан факт отравления.
Хорошо, да, я согласен. Я просто не хочу в каком-то смысле быть там адвокатом Навального или адвокатом оппозиции. Но совершенно очевидно, что на территории России произошло ЧП, вне зависимости от того, что произошло. Вот есть факт ЧП, есть гражданин России, с которым что-то произошло.
Антидотум укололи российские врачи.
Да, очевидно, что сотрудники спецслужб находились где-то рядом. Мы это знаем, в том числе и публично. Публикациям из МК, которые появились сразу, да, такие расследования журналистские, что с ним находились. Так почему же не объяснить-то, что было на самом деле?
Смотрите, я сама большой сторонник большей открытости каких-то государственных служб, открытости к обществу. Я большой сторонник, чтобы бизнес стал более открытым. Да, в России действительно пока существует практика вот какой-то вот замкнутости. Да. Она, безусловно, есть. Что касается конкретно этой истории, что произошло с Алексеем Навальным во время его поездки, по-моему, вполне внятно озвучили врачи, наши российские врачи. Люди, которые спасли ему жизнь, которые вели его как медики, они дали этот ответ. То, что есть сторонники эту тему покачать, это уже совершенно очевидно. Но пока нету какой-то бумажки из Шарите, что Навальный все-таки отравлен, потому что это они заявили, что они нашли у него остатки новичка. Вот пока эти господа благородные не пришлют какое-то доказательство своей находки великой, я не считаю правильным, чтобы наши спецслужбы лезли на информационные баррикады с криком «Что вы, мы тут ни при чем». Это странно будет просто выглядеть.
Верно, этим согласен. Просто но диалог не обязательно вести, оправдываясь.
Нет, вот если Шарите что-то все-таки соизволит прислать, тогда это другая история. Тогда давайте разбираться. Тогда действительно наши спецслужбы должны через, пресс-секретаря, через какой-то документ, как-то озвучить свою позицию. Но не сейчас. Потому что вот это будет позиция, суетимся, потому что что-то вот подгорело, да? Это будет, все равно это трактуют именно так. А, посмотрите, как они засуетились. А посмотрите, обычно такие скрытые ребята. Смотрите, как они лезут на баррикады и уже оправдываются. Это будет именно так все вывернуто. Потому что задача такая стоит. Я считаю, что в данном случае они ведут себя правильно. Другое дело, если будут какие-то новые факты, я подчеркиваю, факты, не заявления, не домыслы, факты, вот тогда, наверное, надо будет говорить и думать о том, чтобы они как-то обозначили свою позицию. С другой стороны, мы должны тоже понимать, любое заявление со стороны, МВД, ФСБ и прочих организаций государственных, вы поймите, они не могут сделать голое заявление. Так или иначе, за этим заявлением будет стоять реальная деятельность спецслужб. А, возможно, часть этой деятельности засекречена.
Да, безусловно. Это абсолютно нормально. Понятно. Да, конечно, это абсолютно понятно.
Делая заявление, они могут опубличить то, что опубличивать они не должны.
Рассекретить, да, гостайну. Хорошо, к следующим новостям. Столичные суды за неполную неделю получили более 1500...
Прошу прощения, можно еще один просто момент? Это важно для меня. В контексте того, что действительно есть такие серые пятна пока в инфополе, они, безусловно, есть, мы видим, как наши западные партнеры это прекрасно качают.
Вы видели
прекрасный, выход, дай бог памяти, дочки Маккейна. Маккейн уже ныне нас покинул. Да. Вот, его дочка вышла в эфир, с футболкой, где было написано «Навальный». Я когда это увидела, честно говоря, это, стыд и срам. Я в этом плане, конечно, очень рада, что наши публичные персоны пока сохранили хоть какое-то, приличие и не выходит в эфир с майкой «Трамп 2020» или «Капитулий можем повторить». Но вообще вот тот факт, что иностранные граждане выходят в эфир иностранных, телеканалов или подкастов вот с такими надписями, но вообще-то, по-моему, уже последнее приличие было оставлено где-то в стороне. И мы имеем дело с такими людьми. И мы имеем дело с людьми, которые инфовойны свои строят по этому же принципу. То есть вообще без берегов и без границ. Вот просто отсюда глобальный вопрос к нам. Надо ли нам становиться такими же? Или все-таки нам надо оставлять хоть каплю приличия и вести информационную кампанию, но не так грязно? Вот это, мне кажется, очень важный вопрос, на который мы все должны ответить, потому что ничто не мешает тебе или мне завтра выйти в эфир, футболки «Капитолий можем повторить». Но ничто не мешает. Почему нет-то? Она же вышла с такой футболкой.
Да,
вот
верно.
Это важный вопрос.
Да, важный, абсолютно. К другим новостям. Столичные суды за неполную неделю получили более 1500 дел об административных правонарушениях после несогласованных митингов. Арестованы 154 человека, еще 354 оштрафованы. 41 дело касается нарушения неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции. И еще 1567 – это нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации и так далее. Вот эти дела административные, которые сейчас рассматривается в суде. На ваш взгляд, остудят горячие головы, которые собираются выходить на следующие подобные акции несогласованные?
А прокуратура уже пригрозила, что может привлечь по статье о массовых беспорядках.
Понимаете, в чем все дело? Ну, какие-то нормальные головы, конечно, это остудит. Эти нормальные головы остыли и накануне 23 января, честно говоря. Но я внимательно смотрела за вот этой медиакомпанией в ТикТоке в том же, да, где вот эта глобальная была мысль, охота кипиш навести, вот эта вот охота.
Движ.
Да? Движ. Ну, там было кипиш и движ, там, ну, в общем, вот примерно такое. Понятно, что с такой установкой это никого не остановит. Понятно, что им сейчас будут рассказывать, что, ребята, опять вышел секретный приказ стрелять по толпе. Помните, это было накануне 23-го, да? Никто не то, что не стрелял. Полиция во многом, в целом, вела себя очень гуманно и ласково. Были отдельные случаи, в том числе вот с этим молодым человеком, который ударил женщину ногой в живот, это, безусловно, был, мягко говоря, перегиб. И я считаю, что должно быть проведено расследование, не вышел ли он за рамки дозволенного. Потому что это бросает тень на всех остальных сотрудников, которые в тот день работали и которые не позволяли себе такого. В них кидали снежки, их унижали, их били в спину, чего только не творили с ними. Но они держали себя в руках. Было чудовищное видео, где стоят, значит, силовики, стоит толпа, и кто-то из толпы выталкивает девчонку, и она прямо летит на одного из силовиков, ее просто вытолкнули на него. Он в этот момент смотрел в другую сторону, он поворачивается и видит, что на него летит человек, не понимая, что происходит. Он замахивается, но в последний момент он видит, что произошло, и он опускает руку, опускает дубинку. То есть он взял себя в руки, а мог наотмашь ее ударить. Какая была красивая картинка, правда, да? Но вот он взял себя в руки, а этот не взял себя в руки и с ноги врезал женщине. Я считаю, неправильно сейчас говорить, нет, ну что вы, он не хотел. Может быть, и не хотел.
А, кстати, говоря, извините, а сейчас вот занялись этой женщиной, что там у нее сыновья не служили в армии вроде бы. Вот это странно так выглядит, да?
Выглядит
это,
не очень
это
хорошо.
Это другая история совершенно, но при чем здесь... Это,
да, тут служили, тут не надо служили. Разобраться, и вообще, да. Насколько она там законопослушный гражданин.
Да, вроде пытаются из нее сделать вот такую вот плохую тетеньку, которую, может, так сказать, и надо было бы пнуть. Но я уж не знаю, какие
цели
преследуются.
Нет, вот это чудовищная история. Я категорически ее не поддерживаю. Я не знаю, что там было с ее сыновьями, служили они в армии или нет.
А какое
если
отношение
нет,
к делу
это неправильно.
Имеет, да.
Нет, давайте так. Если они не служили, они уклонились, это неправильно. Давайте так. В армии они должны были служить.
Но это другая история
почему,
совершенно.
Была ли там медицинская справка и так далее. Это отдельная история. Но делать из нее сейчас, а так и надо, вот это чудовищно, это неправильно. Это бросает тень, в принципе, на работу силовых органов. И тот, кто это делает, он занимается вредительством. Потому что мы видим, что оппозиционные силы и до 23 января, задолго до этого, они качали тему, что современные российские полицейские – это мент, а мент – это не человек. Они качали эту тему, не стесняясь ничего. Хотя при этом очевидно, что российская полиция, она уже другая. Там другие ребята, многим там 18-20 лет, у них горящие глаза, они хотят работать. Они уже, мягко говоря, не про тот образ, который войлоком тащит оппозиция. Но как только находятся вот такие умельцы информационного жанра, которые начинают из женщины, которую ударили ногой в живот, делать из нее злодейку, ну, чтобы помочь силовику, который ее ударил, вот это очень плохо. Понимаете, оппозиции ничего делать не надо. Она может откинуться, вальяжно курить и просто наблюдать, как они своими руками устраивают чудовищную вещь. Это просто откровенно им помогать. Я настаиваю на том, вот лично я, как гражданин моей страны, я настаиваю на том, что должна быть проведена проверка действий конкретно этого сотрудника, конкретно этого, который ударил ногой женщину в живот. Я считаю, что это правильно. Потому что не должны все остальные полицейские отвечать за, или росгвардейцы, неважно, за его поведение. Иначе другие подумают, а я что, дурак был? Там одного парня показывали, полицейского, ему в лицо газовым баллончиком, понимаете,
да, там
какой-то
не один, кстати,
мирный,
да,
протестующий, там... в кавычках, понимаете, вылил половину этого баллона, да, в лицо.
Он был не один, этот стоял... полицейский, бедный Надан.
Ну, я просто помню видео с ним, понимаешь? А вот мы дальше видим, что его коллега устроил такое, и ничего, нормально. Ну и что мы получим в итоге?
На ваш взгляд, сумеет ли оппозиция сделать, ну, какую-то похожую акцию на то, что вот называлось болотным делом, узниками болотной и так далее? Речь идет, конечно, об акциях, митингах, протестах в мае 2012 года, когда последовали после столкновений тоже посадки, и вот этих людей оппозиция пыталась возвести как бы, ну, в, я уж так, простите, в лик святых. Их в кавычки, конечно, берем, да, но в узников совести.
Мученики.
Здесь, да, мученики. Здесь будет какая-то похожая история, на ваш взгляд, или нет?
Ну, конечно, поскольку, не
поскольку в этот раз все же, ну, мне так кажется, по субъективным каким-то ощущением, впечатлением, что фактов видеофиксации, ну, гораздо больше. То есть видно людей, которые нападали, которые нарушали закон и так далее.
Понимаете, факты уже никого не интересуют. Вы же помните заявление, по-моему, несколько дней ему, МИД Германии потребовал отпустить мирных протестующих. Каких мирных? Задержали тех, кто был буйным. И есть видеозаписи, которые это доказывают. Есть видеозаписи, где они таранят силовиков, где они бьют их в спину, бьют с ноги. Это что, мирные протестующие? Но это, мягко говоря, не так. И я не верю, что сотрудники Министерства иностранных дел ФРГ этого не понимают. Конечно, понимают. Там вполне себе образованные, умные люди, которые все видят, все понимают, прекрасно отдают себе отчет, как бы поступили с такими «мирными», в кавычках, протестующими и в Германии, и в Соединенных Штатах, в Нидерландах и так далее, и так далее.
Хорошо.
Все они понимают, но они все равно гнут линию, что вы незаслуженно их задерживаете, что они мирные протестующие. Поэтому, отвечая на твой вопрос, ну, конечно, они будут качать тему «узники совести», «узники 23 января», и бог знает, что еще придумают. К этому надо быть готовыми, просто другого варианта, ну, не существует пока.
Еще у нас две важные темы, интересные уж точно. После блокировки гимна России по требованию Роскомнадзора YouTube снял ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн. В компании Google, которой принадлежит видеохостинг, разъяснили, что воспроизведение гимна было ограничено по заявлению Broadcast Music Incorporated. Это одна из основных американских организаций защиты авторских прав, которая, собственно, выдает лицензии на исполнение, трансляцию музыкальных произведений. В общем, ограничения на гимн сняли, но, как мы видим, осадок остался. Блокировка платформы YouTube «Гимн России» — это неприкрытое, недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны. Об этом заявили в Роскомнадзоре и обратили внимание, значит, пользователи YouTube на целесообразность перехода на российские видеохостинги. На ваш взгляд, насколько символично, во-первых, блокировка гимна, а во-вторых, все же, надо это тоже отметить, это важно мне представляется, что Google и YouTube после обращения Роскомнадзора разобрался и снял эти ограничения. То есть пошли на диалог, услышали и исправили свою ошибку, и признали ее.
Надо ли блокировать YouTube? Это вот к чему в ответ.
Нет, блокировать YouTube, я считаю, не надо до той поры, пока мы в России не создадим конкурентную площадку. Ее пока конкурентной площадки нету. И даже когда создадим, не вижу смысла кого-то блокировать, потому что если будет конкурентный продукт, предлагающий что-то даже покруче, чем YouTube, люди сами будут туда переходить. Посмотрите на историю Телеграма. С ним и воевали, с ним и боролись. И вообще Телеграм появился в мире, когда был уже WhatsApp и другие мессенджеры. И многие думали, куда вы лезете, да? Уже рынок переполнен. Но нет, Телеграм-канал предложил те условия, которые не предлагали конкуренты. В результате мы видим сейчас колоссальный интерес именно к этому продукту. Если мы в России создадим конкурентную, классную, альтернативную площадку Ютубу, ничего блокировать не надо будет. Люди сами туда пойдут. Другое дело, что мое глубокое убеждение, что это должны делать частные инвесторы. Люди, которые вложат частные деньги в этот проект. Я не думаю, что было бы правильно сюда привлекать государственные деньги. Потому что некоторые наши государственные деятели, светлые головы, безусловно, но некоторые из них живут, ну, немножко в другом столетии, еще пока ментально. И у них немножко другой взгляд на то, каким должен быть видеохостинг, например. А некоторые считают, что видеохостинг – это матерное слово. Да. Даже не понимая, что за ним стоит. И давайте смотреть правде в глаза, такие тоже есть. Поэтому очень важно, на мой взгляд, чтобы эту альтернативную площадку спонсировали, инвестировали в нее.
Частные лица. Услышали.
Вот, хозяин,
Надан, еще одна важная
вот
тема.
В Геленджике. Пусть пожертвуют часть денег.
Надан, еще одна важная, буквально полминуты. В общем, в Крыму, в Симферопольском районе отметили день снятия блокады, организовали акцию «Блокадный хлеб». Волонтеры раздавали пожилым жителям символические пайки 125-граммовые куски хлеба. Акция вызвала недовольство некоторых ветеранов. В общем, получился скандал, и вот общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» заявила, что подобные мероприятия неэтичны. Ваше мнение буквально полминутки, Надан.
Они абсолютно неэтичны. Я понимаю, что хотели как лучше, получилось как всегда. Должны ли мы забывать про эту трагедию? Нет, никогда, ни при каких условиях. Должны ли мы напоминать о ней так? Конечно, нет. Надо искать другие возможности. Это, знаете, сели, посидели накануне два пиарщика, один, видимо, из которых был не очень трезвый. А давай что-нибудь сделаем? А давай.
Да, и
вот
придумали.
Результат. Да, и придумали.
Это подкаст «Слышали новость» в студии Илья Харламов, Алексей Тимофеев. С нами на прямой связи журналист Надана Фридрихсон.